«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня с нами Бородин Михаил, заместитель директора городского методического центра города Москва. Пойдет речь о предпрофессиональном образовании. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, очень интересный сразу у меня вопрос. С какого класса мы задумываемся о том, мы, на самом деле, задумываемся с детского сада, наверное, о том, кем станет наш ребеночек, куда его подтолкнуть, в какой кружок его записать, в какой класс его направить, но определение по классам начинается после начальной школы. Сразу или нет? Пятый или седьмой?
Вот вы задали, на самом деле, важнейший вопрос, потому что как раз самоопределение, пожалуй, назвать стоит не определение или распределение, именно самоопределение.
Родители начинается сначала.
Возможно,
потом,
да.
Потом само.
Конечно. Но для того, чтобы превратить этот процесс в самоопределение, в Москве как раз и создаются все условия для того, чтобы ребенок себя попробовал. Это начинается, конечно, не в старших классах, а гораздо раньше, уже начиная с детского сада, поскольку московские школы – это единые крупные организации, для ребенка доступно все, что в школе, в районе, в городе есть. Ну, например, уже начиная с детского сада, дети могут прийти в школьную лабораторию, если это инженерный или медицинский класс, и познакомиться с тем, какие эксперименты там проводят старшеклассники. Или посетить кружок по робототехнике и заранее себя, самое главное, попробовать, чтобы потом уже выбрать кружки, профили, отдельные направления обучения и, пожалуй, этот процесс самоопределения.
Что-то там такого не предлагали. Я как раз в комплексе в таком, у меня дети там в школе и в саду, у нас есть и инженерный класс, и даже химический, там она с таким, с амбициями биохим, с претензией там на чуть ли не маленький университетик. Но что-то детсадовцам не предлагали пока в лабораторию. Нет такого формата, я не слышала ни разу. Но, может быть, он где-то реализуется, и в этом смысле что? Ну, наверное, есть ли смысл в этом? Не знаю. Но вот когда дети пошли в школу, вот они уже начали учиться в начальной школе, как, ну, понятно, у нас до 8 лет платные все кружки, ну, такая линия выстроена, после 8 появляются бесплатные, на МОСРУ можно найти, в рамках школы тоже можно найти, записаться там же через эту систему. Но именно по профессиям-то, вот есть же, на что мы как бы делим, на какие кластеры мы делим эти профессии, как мы пытаемся выяснить, кому что нравится?
Ну, вот смотрите, давайте начнем все-таки с того, что для того, чтобы определиться, есть разные возможности, чтобы себя попробовать. Есть не только кружки, есть, например, интересные сейчас тоже онлайн-активности. Вот городской методический центр, например, каждую неделю проводит несколько встреч с профессионалами в режиме онлайн, которые посещают дети и из начальных классов, и старшеклассники, и студенты колледжей. Туда приходят карьерные консультанты и представители профессий, которые в городе востребованы. Есть и более активные, так скажем, форматы. Вот, например, есть и университетские субботы, суббота московского школьника. Есть и вот тот формат, о котором мы уже заговорили, это обучение профильное и предпрофессиональное. Вот, пожалуй, на этом стоит сфокусироваться. И если говорить о том, какая среда сейчас в школах есть, есть очень важный мегапроект в Москве, это предпрофессиональное образование. Оно чем отличается от профильного и от обычного вообще? Тем, что вы наверняка слышали, профильное – это когда углубленное изучение математики, физики или там химии, биологии. А предпрофессиональное образование – это направленное на то, чтобы дети осваивали те предпрофессиональные умения, которые нужны уже в профессии. Ну, как это осуществляется? Дабы это не прозвучало просто как лозунг, расскажу о технологии этого обучения. Во первых каждая школа заключает соглашение с предприятием или с медицинской организацией, если медкласс, с вузами партнерами в которые ребята планируют поступать, и естественно создает ну такую новую среду для обучения. Город в этих школах оснащает лаборатории, для каждой направленности есть свой вид оборудования, который ребята осваивают уже в школе. И есть вот такая сетевая поддержка всего города. Вы спросили о направлениях, почему вообще предпрофессиональное образование появилось в Москве, потому что еще, ну вот уже получается 5 лет назад были проанализированы данные о том, какие профессии востребованы были тогда на рынке труда Москвы и какие перспективные исследования были по предсказанию будущего вот на последующие 5 лет. Кстати, они оправдались вполне. И оказалось, что это направление инженерия, медицина, наука. И с этими высокотехнологичными профессиями как раз и было связано первый этап развития предпрофессионального образования. Появились тогда инженерный класс в московской школе, медицинский, а позже чуть-чуть академический или научно-технологический класс. И вот ими-то как раз находят и пользуются те школьники, которые в этой школе обучаются. Предпрофессиональные классы – это 10 и 11 классы. Они обучаются в партнерстве с вузами, в партнерстве с работодателями, посещают экскурсии, знакомятся с рабочими местами. Но самое важное, что эти школы изменили программы образовательные. Это не просто физика-математика в инженерном классе, прямо в учебный план вводится робототехника, программирование, изучение больших данных, то есть то, что в профессиях будущего нужно. А чем еще отличается, тем, что это не просто зачет в виде теста или контрольной работы, ребята выполняют реальные исследования и прикладные проекты. И вот эти-то как раз исследования и проекты они представляют работодателям и вузам каждый год на предпрофессиональных конференциях. Какие еще направления дальше появились? Конечно, очень востребованное направление – это кадетское, связанное с военной службой. Кадетский класс в московской школе, да.
А востребовано оно родителями, да? Оно... То есть как это в цифрах, если мы хотя бы или там в долях? То есть сколько было и сколько стало? Как мы востребованность определяем?
Ну, вот на самом деле, если говорить о востребованности, во-первых, кем? Конечно, и родителями, и детьми. Потому что вот это кадетское образование, оно не только с военной службой, собственно, связано, и с юрисдикцией, с иностранными языками, и партнеры это как раз крупные университеты, не только военные академии. Конечно, продвижение в гражданскую военную службу, государственная служба, поэтому оно так востребовано. Если говорить там о масштабах, то, ну, там, где это было необходимо, сейчас все школы уже открыли и продолжают открывать те классы. А вот, кстати, еще одно направление – это один из самых молодых проектов – IT-класс в московской школе. Ну, вот, пожалуй, оно самое такое интригующее.
Нет, про IT, да, про IT понятно. Вот про кадетское меня просто поразило это. А чему они учатся? Маршировать или что-нибудь? Вот кроме того, что у них есть форма, очень милая, симпатичная, и это все очаровательно. Дети в форме, это очень интересно. Но с чему они, чем их обучение в кадетских классах отличается от остальных?
Ну, вот, пожалуй, можно посчитать это предубеждением, что это только строевая подготовка или это физическая подготовка. На самом деле это не так. Потому что кадетские классы, ну, есть и те, которые связаны с военной инженерией, есть те, которые связаны с иностранными языками, с международными отношениями. То есть иностранный язык, серьезная математика, физика. Вот есть у них, например, даже направление, которое, может быть, тренировочного характера, киберспортивное. Да, это не только форма, это не только...
Киберспортивное направление, да. Прям в школе?
Конечно, да. В городе есть даже соревнования такие.
В рамках школы? А какие игры?
И в том числе есть и шахматы, есть такие более мирные игры, есть и стратегии. Ну, пожалуй, об этом
но
можно
не
узнать.
Шутеры, да,
вот
понятно.
Самый важный источник, на котором можно получить информацию, да, об этих проектах, это сайт «Школа большого города».
Школа
вот мы как раз городской методический центр, мы организовали такой проектный офис, и вся информация о том, как предпрофессиональное образование в городе реализуется, развивается, и как содержание образования изменяется, как ребята реализуются, вот как раз проектный офис этим занимается, и на сегодня сложилась, ну, такая уже большая сеть школ, университетов по академическим классам, научных институтов, которые очень заинтересованы в том, чтобы получить тех выпускников, которые готовы не только к жизни в мегаполисе, но и к освоению профессии будущего. Вот, пожалуй, в этом-то и есть одна из главных целей предпрофессионального образования.
Ну вот, да, вот это кадетские классы в смысле профессии будущего, это вопрос, конечно, у меня вызывает, честно говоря, просто неожиданно. Я думала, что мы такие гражданско-светско-мирные какие-то у нас будущее, но... Мне казалось, что кадетский корпус это. Они же не живут там постоянно, да, то есть это не интернат, это все-таки просто как школа, то есть, да, как класс. То есть все ходят просто там в расхрястанном виде, значит, а есть дети, которые ходят, значит, красиво и так далее. Понятно.
Да, вы знаете, вот
интересно,
я бы сказал, что вот не только у кадет есть вот такой бренд. На самом деле не только военная форма, но если даже представить, как сейчас выглядят школы с инженерными классами, они очень сильно отличаются те лаборатории, те помещения, в которых учат инженерии современной, они похожи скорее на технопарк, технополис, может быть, на те огромные, вот как мы себе представляем, айтишные корпорации, в которых есть современный дизайн, то есть это не совсем привычно даже выглядящее помещение. Там вы не увидите парты рядами, потому что там не организуются лекционные занятия. Там ребята выполняют практикумы, для этого есть лабораторные столы, как в профессиональной лаборатории, там есть поля для испытания роботов, которые ребята сами программируют, проектируют. Есть, ну вот, для нас с вами, может быть, 3D-технологии только входят в такой обиход, но там ребята изучают цикл современного производства. Они могут создать виртуальную модель, там же распечатать на 3D-принтере, там же провести испытания и, например, провести какую-то бизнес-аналитику, то есть представить это как готовый, как говорят, стартап, ну или уже экономически обосновать внедрение.
С какого класса начинаются вот эти эксперименты с подготовкой? И как это, как я хочу понять, то есть ты выбираешь класс, вот сейчас как именно для школы это организовано, школа назначает такой класс инженерный, заявляет, что там научат там 3D-моделированию, программированию и там основам какого-нибудь там промышленного дизайна, я не знаю, наверное, хотя откуда брать педагогов, тоже сейчас отдельный вопрос будет, откуда это берется. И ты, как бы поступая в этот класс, ты этим занимаешься, но если ты выбрал медицинский или родители тебе посоветовали медицинский, да, то ты не можешь получить доступ к этому инженерному. Насколько, как бы, что нужно сделать, чтобы куда-то поступить? Нужны ли экзамены? И можно ли перейти из одного в другой? И смешную маленькую иллюстрацию расскажу. Одну, у меня просто много детей, поэтому, значит, мама одной старшей моей дочери, подружки, она говорит, вот я хочу, чтобы Милаша стала врачом. Врач – это прекрасно, это замечательная профессия, вообще неважно, каким, главное, чтобы врачом, и мы будем стараться. Ну, в общем, идут годы, они ее готовят стать врачом, она во Дворец пионеров входит на какой-то мир микроорганизмов там на кружок, потом еще там какая-то химия занимательная, и все. И потом, значит, она рассказывает, что ей, самой этой маме, а детей трое в семье у них, сделали, ну, там что-то, удалили там где-то на плече сзади, надо было помазать, просто отклеить пластырь и помазать. И она дочке Милаше говорит: Милаш, там поможешь мне там зеленкой? Милаша сказала: баба, я не могу. Это отвратительно, я не могу это делать. А средняя девочка молча просто подошла, говорит: так, где надо, сейчас. Раз, шлёп-шлёп, и сделала. И сразу стало понятно, что Милаша врачом будет навряд ли, ну, потому что ей это все не ее. Вот это. А средний ребенок совершенно хладнокровно, быстро, четко сделал все манипуляции и пошел дальше своими делами заниматься. Если происходит ошибка вдруг, да, во-первых, как войти в такой класс, да, что для этого нужно? И если происходит ошибка, как перейти, можно ли перейти? Когда не поздно менять?
Класс. Ну, а вот я позволю себе начать, наоборот, с последнего вашего вопроса. Да. Все-таки как, наверное, себя так реализовать, чтобы не ошибиться?
Да.
Так вот, как раз одно из направлений – это медицинский класс в московской школе. И почему там не происходит, ну, может быть, такого дезориентации или, как вы сказали, что там неготовности к тому, чтобы реально, в реальной жизни там помощь оказать? Ровно потому, что в процессе обучения ребята используют то оборудование, которое есть в медицинских центрах, в поликлиниках. Московские поликлиники были оснащены вот несколько лет назад современным оборудованием. Кстати, представление о профессии врача тоже, наверное, сейчас сильно меняется.
И вирусолога, да, отдельно.
Конечно, да. И вот как раз это обучение организовано не в виде изучения, а просто по учебникам там, анатомии, какого-то виртуального представления о пациенте, о человеке. Mm-hmm. Наоборот, тренируясь вот в такой предпрофессиональной лаборатории, где есть современные, ну, такие тренажеры для оказания первой помощи, это популярное направление, есть, кстати, соревнования в городе, первая помощь называется, там соревнуются ребята, взрослые. Еще одно направление, например, современное, это изучение биохимического состава крови, генетики, вот как раз про вирусологию вы заговорили, для вот этой серьезной отрасли тоже там есть такое направление. Или, например, отдельно есть телемедицина, то, о чем мы слышим, на самом деле там же есть тренировочные комплекты. Так вот, как раз обучаясь в такой среде, ребята и приобретают практические умения. А с другой стороны, все-таки одна из важных задач – это осознанный выбор профессии, ну, в данном случае медицинской. Поэтому в процессе обучения и нужны партнеры-работодатели. Ребята приходят на практику в поликлинику, они участвуют в волонтерском движении, есть несколько медицинских центров.
Во взрослую или в детскую?
И взрослые, и детские сейчас уже проявили интерес. Ну, конечно, там они не проводят операции, но вот, кстати, между прочим, они проходят в процессе уже обучения в школе, еще и профессиональное обучение в медицинских колледжах, и получают такие профессии, как медицинская сестра по уходу за больными, или медицинский регистратор, или вот основы фармации, они получают возможность уже работать по таким простым медицинским прикладным специальностям. И вот, пожалуй, ровно поэтому большинство из них переходит дальше в медицинские университеты и не ошибается в этом выборе. А еще вы спросили, с какого возраста это начинается. Ну, стоит сказать, что предпрофессиональные классы – это 10-11 классы, вот те, которые работают на 100% в таком режиме. с практиками, с лекциями от университетов, с посещением мастер-классов от ученых в такой предпрофессиональной среде. И по итогам эти 11-классники-выпускники, они даже и другие немножко формы аттестации, как мы называем, образование, проходят. Вот, например, для них есть три новых возможности в городе. Первое – пройти предпрофессиональный экзамен. Второе – представить свои выполненные исследования и проекты на предпрофессиональной конференции. По каждому направлению она своя есть. Вот, например, старт в медицину – это для медицинских классов. Инженеры будущего для инженерных классов, наука для жизни – это как раз для академических классов. И, может быть, кто-то поучаствует в предпрофессиональной олимпиаде. По итогам всех этих трех событий победители и призеры получают дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры.
Мне кажется, это тоже... А кто вузы-партнеры у вас? Да, это, конечно, важно для школьника.
Есть вообще целая карта этих партнеров. Есть такой сайт profil.mos.ru. А вообще, если на сайте школы большого города вы выберете городской проект предпрофессиональное образование, там тоже можно все подробности найти. И этих партнеров уже, ну, если в сумме посчитать, гораздо больше 30 организаций, вузов и научных институтов. И все-таки есть такие некоторые треки. То есть инженерное, медицинское направление, академическое, IT, там свои партнеры, которые засчитывают эти результаты.
Академическое имеется в виду фундаментальная наука или математика, такие абстрактные какие-то.
Вот про это стоит тоже отдельно поговорить. Кроме инженерного, о котором уже мы немножко поговорили,
да, понятно,
кроме медицинского.
Да, там тоже понятно.
Да, есть еще одно популярное направление — академический или научно-технологический класс в московской школе. Вот здесь сеть партнеров немножко меняется. Если в инженерах это высокотехнологичные предприятия, производство, плюс школы, плюс технические вузы, в медицине это медицинские университеты, плюс медицинские организации, здесь обязательно работают в этой триаде научные институты Российской академии наук. Чем они там занимаются? Вот, с одной стороны, конечно, это занятие собственной наукой. А я имею в виду следующее, что это те умения, которые нужны ученому: постановка гипотезы, ее верификация, работа с большим массивом статистических данных. С другой стороны, это те навыки, как говорят, soft skills, которые позволяют презентовать, например, какое-то исследование превратить его в такой интересный проект для группы, для совместной работы какой-то группы исследователей, плюс, например, там предпринимателей.
Чтобы ваш стартап стал единорогом,
да?
Поднял следующий раунд инвестиций и так далее. Да нет, хотя бы получил грант.
Да, конечно. Да, вот с другой стороны, как раз это прикладные исследования, которые уже сейчас некоторые даже внедряются в практику. Например, на старте этого проекта группа школ выполняла по негенетической модификации растений, ну, попросту это селекция. Они на примере картофеля вывели, восстановили утраченные ранее сорта картофеля, которые были в Советском Союзе, но после этого по разным причинам не производились, не выращивались. А в чем была цель? Вывести негенетически модифицированный сорт, который бы был устойчив к болезням, к различным сменам температуры, к почвам.
Ну что, и получилось?
Мало того, что получилось, они не только научились заниматься селекцией, они произвели действительно образцы и уже отдали это в сельскую нашу промышленность. То есть это используется в реальной практике. Естественно, что выполняли это школьники не в одиночестве, а под научным руководством тех самых институтов РАН.
Ну, институт — это отдельная тема. Я вот живу в районе, где их очень много. Я вижу просто бедственное, на самом деле, положение этих институтов, которые относятся к министерству, и министерство, они никогда не знают, дадут им деньги в следующий раз на постройку какого-нибудь учебного корпуса или нет. У них основные здания тоже, ну, все это вызывает вопросы, но это прекрасно, что есть хоть какая-то... И там ходят старички, работают там. То есть я визуально вижу просто, кто приходит на работу, люди, это очень люди в возрасте. И, честно говоря, ну, тревогу это все вызывает. Ну, так, вот вообще, вот если со стороны смотреть, это выглядит так. Но... Если есть сотрудничество, это прекрасно. И как практический вопрос. Вот я как родитель, у которого дети сейчас уже ходят в школу, как я могу понять, моя школа с кем сотрудничает? Есть такое место? Кроме того, что я к директору могу пойти поговорить, но и отвлекать не хочется, им сейчас сложно. Как узнать?
Ну, вот все-таки позволю еще, наверное, добавить информацию про науку, какова она для школьников.
Да, да.
Есть глобально два направления вот, в сотрудничестве с научными институтами. Вот, например, одно было из таких больших идей, это кружок от академика, действительно серьезные маститые исследователи приходили, проводили занятия с детьми. Но все-таки вот есть еще одно важное направление — это молодые ученые. Вот как раз здесь я не соглашусь с вами, образ того исследователя, который работает со школьниками, сейчас тоже сильно изменился. Есть, например, большая серия событий, которые даже сейчас проходят в режиме онлайн. Ну, так вот, жизнь наша немножко переформатировалась.
Да.
Я вас приглашаю на встречи, которые тоже на профиле МОС.ру можно анонсы увидеть. Молодые ученые и уже состоявшиеся серьезные исследователи проводят по за пределами школьной программы, естественно, по своим направлениям интересные онлайн-встречи. А что касается поиска информации о том, как школа участвует в каких проектах, есть всегда несколько источников. Во-первых, каждый родитель точно знает, что есть официальный сайт школы.
Mm-hmm.
И вот те школы, которые уже в таком режиме работают, у них есть даже специальный раздел. Если это инженерный класс, там можно увидеть, какие есть лабораторные комплексы в этой школе, как ребята с какими университетами сотрудничают, какие мероприятия городские посещают. Там есть такая вот памятка для родителей в том числе. Еще, конечно, есть вот тот самый ресурс, о котором я сказал, и называется он profil.mos.ru. Там представлены информация представлена о всех направлениях предпрофессионального образования, и можно увидеть как раз сколько школ, увидеть интерактивную карту университетов, выбрать для себя удобный маршрут, а самое главное – успеть узнать о всех событиях, которые в проекте проводятся, и зарегистрироваться в режиме онлайн.
Вот я зашла сейчас туда, profil.mos.ru, смотрю, тут инженерный класс, медицинский класс, курчатовский проект, академический научно-технологический класс, московский предуниверситарий, IT-классы, кадетский класс, новый педагогический класс. То есть это для тех, кто хочет стать учителем. Да?
Угу.
Школа старшеклассников, проект школы старшеклассников был инициирован в 2018 году, департамент. А что школа старшеклассников? Это что за школа старшеклассников? Это просто какой-то профсоюзик или что это такое?
Это очень важный проект. Ну вот, например, я уверен, вы следите за новостями.
Конечно.
Как раз 1 сентября мэр посетил одну из таких школ, в которой создана принципиально новая среда. Школа старшеклассников – это то здание, в котором сконцентрированы вот те самые лабораторные комплексы. Угу. Там обучаются ребята в огромных таких поточных аудиториях. Там создано все для того, чтобы приблизить это обучение к формату, ну, как некоторые говорят, уже ближе к университетскому.
Где... То есть это отделение от обычной школы старшеклассников, это выделение их в отдельную такую группу, потому что они уже не малявки и даже не средние.
Понятно. И для того, чтобы они не искали где-то условия для того, чтобы провести, ну, например, выбрать то направление, которое их дальше интересует, или выполнить какой-нибудь практикум физический, химический, роботы сделать, для них условия в этом здании уже все созданы. И ровно там с ними тоже сотрудничают партнеры, университеты, работодатели.
Да, слушай, такая как среда. Хорошо, что мы в Москве живем, и у нас тут есть партнеры, университеты и так далее. Ну, это прекрасно, действительно, что именно в Москве, ну, хотя бы... То есть это на самом деле, мне кажется, что этого так много, это так избыточно, действительно, невозможно остаться, как бы выйти из школы и не знать, чем ты хочешь заниматься, ну, при таких условиях. Я напомню, наши слушатели, у нас же слушатели есть, они тоже участвуют в нашей беседе. Мы сразу после новостей будем уже и звонки, наверное, принимать, да, с вопросами. Но сейчас еще пока мы будем еще новости слушать. А пока вы готовитесь задавать вопросы, если вдруг не дозвонитесь, можете прислать на смс свой вопрос на номер +7 925 888 894 8. На Telegram, говорит МСК-бот, латинскими буквами. Ну, кто знает, тот уже пишет, конечно. Борис вот написал, что если ребенку родители не оставили бизнеса, не подтягивают его с самого детства к семейному делу, то ребенка бесполезно убеждать стать тем или этим. Осознанный человек может понимать, какая профессия ему нужна или выгодна только годам к 25. До этого возраста он еще мал и глуп, лобные доли еще не развелись. Борис, но надо же, чтобы он чем-то занимался. Вот мы думаем, как его занять вместе, да? Я напомню, что у нас... На вопросы на ваши сегодня по поводу предпрофессионального образования в московских школах и сотрудничества между школами, институтами и прочими заведениями нам рассказывает сегодня Михаил Бородин, заместитель директора городского методического центра города Москвы. Мы продолжим сразу после новостей и присылайте ваши вопросы.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Ножко. С нами Михаил Бородин, заместитель директора городского методического центра города Москвы. Говорим о предпрофессиональном образовании детей в городе Москва в рамках школ. И, на самом деле, колледжи же тоже входят? Или это другая как бы, сфера колледжа? Собственно, сама специальная подготовка профессиональная.
Очень важный тоже вопрос, потому что как раз предпрофессиональное образование объединяет все возможности, которые в городе есть, и колледжи в том числе, конечно, участвуют в обучении ребят. Вот мы в первой части уже поговорили, что есть такой формат профессионального обучения. Ну вот, например, для медиков мы уже узнали, что есть обучение по профессии медицинской сестры. Можно научиться ухаживать за больными и уже, собственно, получить документ о возможности работы по этой профессии, прямо обучаясь во время школы.
И вместо того, чтобы идти курьером, можно устроиться, когда ты работаешь в институте, этим, ну, медсестрой, например, или сиделкам, да, или ухаживать за кем-то, да?
То есть да, это, можно погрузиться уже в профессию и начать свою такую ну, карьеру, уже начиная даже в школе.
Ну да, опыт набираться.
С другой стороны, конечно, и для инженерных классов, например, тоже есть свои направления профессионального обучения. И это не только, допустим, работа со станками с ЧПУ, так называемыми, с программным управлением. Mm-hmm. Там есть и операторы беспилотных летательных аппаратов, вот то, что сейчас востребовано, и в архитектуре, и в экспертизе, и, в общем, в медиасреде тоже даже. Так.
Для каждого направления... Протесты снимать.
Да нет, ну, например, вы знаете, что есть современная технология, есть BIM-технологии моделирования здания, есть еще технология... Ну, она скорее экспертная, когда при помощи этих беспилотных летательных аппаратов снимают объекты, производят такие измерения уже без необходимости подниматься человеку, например, на большие высоты.
Ну, понятно, да, что там много всяких, бесконечное множество применений.
Да, это стало уже таким прикладным средством. Да, пожалуй, вот в этом тоже очень важная особенность предпрофессионального образования. Меняется город, меняются профессии сами по себе.
Да.
Конечно, меняются профессиональные инструменты, и вот как раз предпрофессиональное образование, оно точно движется в строе, иногда еще обгоняет вот эти запросы рынка труда. И здесь точно включены московские колледжи, они тоже, ну, вопреки, может быть, каким-то традиционным представлениям современной образовательной организации, в них как раз можно увидеть те технологии, которые в каждой из этих профессий являются такими на пике популярности, используемыми сейчас, а с другой стороны, доступными, например, для освоения школьников. Ну, ну вот есть такая программа профессионального обучения, есть посещение и занятий, и мастер-классов на площадках колледжа. Они очень плотно включены и в предпрофессиональное образование тоже, по каждому направлению.
Слушайте, ну, давай, вот если с другой стороны на это все посмотреть, это очень классно звучит, но вот есть управляющие организации, которые обслуживают жилые дома. Ну, ГБУ «Жилищник», наверное, все знают. Вот, они приходят, там трубу прорвало, приходит сварщик. И вместо того, чтобы значит, одним видом сварки сваривать трубу, он сваривает другим видом сварки. Его спрашивают, а там газовая сварка, электрическая сварка, два разных направления, и надо уметь пользоваться этими приборами, вот, и иметь этот прибор нужно еще вдобавок. Ну и, короче говоря, выясняется, что не та сварка, которой надо, что звонят главному инженеру, а человек, собственник, он человек продвинутый, он просто понимает в этом. И он говорит, а где у вас там? Я сейчас боюсь напутать. Ну, вроде пришел с электросваркой, а нужна газовая. Да, ну, допустим, да. А ему говорят, да у нас нет специалистов. У нас нет такого человека, который умеет. Он говорит, ну ладно, я сам заварю. Ну, он инженер. Аппарат дайте. Он говорит, а у нас нет аппарата, мы отдали там куда-то. Вот, это просто вот сейчас, здесь и сейчас, Москва сейчас, вот в эти дни. То есть есть некий кризис, как сказать, про этих сварщиков я слышу, и когда космодром строили там, и когда вообще мы там запускаем что-то у нас, мы слышим про то, что есть проблема с квалифицированными рабочими, что это как бы вроде бы не модные, а у них начинается зарплата там чуть ли там не от 100 тысяч, а от 90, потому что они на вес золота, их нет. Вот, вопрос у меня, вот эта вот вся деятельность, она уже начала приносить свой результат, вот в инженерных классах, вот эти вот, как сказать, вот ориентация на вот это прикладное, она где-то уже проявляется, у вас какая-то статистика, может, по выпускникам, по трудоустройству, кто у вас, я так понимаю, что и с предприятиями сотрудничаете, с кем вы сотрудничаете, как какой-то есть уже результат предварительный?
Так, разобью ваш вопрос тогда на две части.
Да.
Первое, все-таки, что касается тех практических умений, которые школьники в предпрофессиональных классах осваивают. Так вот, с точки зрения простых прикладных умений, конечно, здесь колледжи тоже помогают. Но кроме этого еще, вот как вы заговорили про то, какая сварка там используется, аргоновая, неаргоновая и так далее.
Да,
вот мы
с
вами не специалисты в этом, а на самом деле ребята как раз в процессе видят, как устроен этот производственный процесс. И самое интересное, что в отличие, например, от простого такого прикладного обучения, они осваивают еще и новые инструменты.
Угу.
Вот, например, как раз если посмотреть, как это в современном мире организовано на предприятиях, там много функций уже автоматизировано, и вот для такой простой функции, как сварка, используются уже роботы. И поэтому здесь как раз учитывается не только то, что может делать, собственно, сам выпускник, ну так скажем, руками, а еще те навыки, которые нужны для современного производства и производства будущего. Ну, в данном-то случае, кроме того, как изучить сам производственный такой вот инструмент, важнее для будущего научиться еще и управлять автоматизированным таким станком и освоить основу программирования. Я не имею в виду написание в этом случае длинного кода, а есть очень, ну, рационально и лаконично управляемые, понятно, да, станки, которые это делают гораздо точнее человека уже, и тут неизвестно, в общем, на что на самом деле через 5 лет мы будем обращать внимание. Может быть, робот уже будет точнее гораздо. Так вот, а что еще касается изучения результатов? Ну, вот на данный момент точно эти проекты находятся на том, что ребята поступают в те партнерские вузы, с которыми они работали на протяжении этих лет. Есть хороший формат прохождения стажировок на предприятиях. Есть, ну, пожалуй, не стопроцентный, но уже точно интересный формат заключения отложенных трудовых договоров. Он пока не сказать, что, например, массовый, и все вовлечены в это. Но такая практика уже для инженерных предприятий, например, очень интересна.
То есть, если в нашей школе есть инженерный класс, я могу поинтересоваться, есть ли сотрудничество с отложенными трудовыми договорами, прям в школе поинтересоваться и ребенку сказать, смотри, если, вот, если что, если хочешь, то можно вот так, правильно? Как вот родители, мы, наши родители сейчас слушают, дети в школе сейчас все, и старшеклассники.
Ну, есть
как?
Ребята и те, которые себя уже профессионально проявляют, даже обучаясь в школе еще до университета. Ну, думаю, тоже вы слышали наверняка, вот уже больше года назад очень такая резонансная история была, к сожалению, она связана там с неприятной на старте ситуацией. Человеку на воздушном судне стало плохо, и как раз московский школьник из медицинского класса квалифицированно оказал ему первую помощь.
Это который из Омска в Москву летел?
Да, и спас его от более тяжелого состояния. Ну вот этот случай с медицинской направленностью связан, но кроме этого есть достаточно много случаев, когда ребята делают уже прикладные, например, инженерные проекты. А уж про IT-класс тут и говорить нечего, там их учат реально разрабатывать программное обеспечение, моделировать и использовать те, ну, такие прикладные умения, которые могут уже им позволит начать работать очень быстро, потому что IT-сфера, она, ну, мы понимаем, что и дистанционно, и иногда не требует формального даже такого
подхода. Когда ребенок зреет быстро, это хорошо, конечно, всегда. У нас разрывается телефон, начнем принимать звонки. Вы, кстати, обещали, Борис вот нам через Телеграм написал, что к 25 годам человек может определиться. Ну, это такой случай, наверное, распространенный в конце концов, но это же неплохо, если вы прошли такую школу, правда? И какую-то предпрофессиональную, как меня учили в детстве, ты научись что-нибудь делать, там потом ты разберешься, хочешь ты художником быть, певцом, там еще кем-то. Но вот что-то научись делать такое, что тебе всегда будет помогать, ну, как бы кормить тебя. Сварка, уроки английского, что-нибудь, да?
Ну, вот здесь как раз Борису тоже отвечу двумя, наверное, такими тезисами на вопрос. Ну, во-первых, конечно, 10-11 класс – это не старт предпрофессионального обучения. До этого ребята, обучаясь еще раньше, и не только, например, 7-8, а еще раньше, используют все то, что в школе есть для этого. Приходят не только на кружки, но вот реально занимаются с учителями из старшей школы. Они ведут у них и внеурочную деятельность, так называемую, родители знают про нее, и занимаются с ними исследованиями, поэтому чуть раньше все-таки гораздо дети себя пробуют, и потом уже принимают решение о том, в какой класс им хотелось бы пойти. Кстати, вот у Бориса был еще один интересный такой нюанс, он говорил, что про предпринимательство, да, попробовать себя,
да,
там и так далее.
Да, что если есть семейное дело, то у тебя могут подготовить, и ты можешь прям не мучиться выбором, а просто подхватить падающее знамя.
Ну, а вот здесь как раз в этом году есть интересная новость, что в направлении академический класс появилось еще одно направление – это предпринимательство. И университет уже есть несколько крупных достаточно работодателей, которые готовы вот эти предпринимательские компетенции у детей профессионально развивать. Такое направление, оно стало таким вот востребованным, поэтому каждое из этих направлений, оно каждый год дополняется чем-либо. Ну вот, например, это одно из направлений в академическом, в инженерном появился крупный мотивированный партнер Росатом, тоже они хотят свое направление развивать. Какой? И вот здесь как раз, пожалуй, может быть, даже не настолько семейный бизнес уже повлияет, а можно попробовать себя в предпринимательстве даже уже и в этом плане.
Я хочу себя попробовать в предпринимательстве. Что мне сделать для этого? Я все время, я хочу, но я боюсь. Мне кажется, это так страшно. Но все, что я могу придумать, на самом деле, вот смотрите, вот я думаю, что многие слушатели тоже. Ну, что такое предпринимательство? Затеять там какое-то производство, это там только взрослый человек может сам ну, там, не знаю, продукты питания или что там у нас люди производят. Самое простое – это найти на Алиэкспрессе какой-нибудь товар и попытаться его перепродать здесь, например, повесив на местных досках объявления и рассчитывать на то, что пользователь просто не дойдет до Алиэкспресса и у тебя найдет эту штуку, допустим. Ну, вот просто купи-продай. И разница в цене как бы уходит, допустим, тебе. Вот чему, а чему в предпринимательских классах будут учить? Отчетности, чтобы бухгалтеров они правильно нанимали или сами вели на первых порах, или чему? Чему?
Ну, вот вы говорите о том, как бы это со стороны, наверное, виделось, как, наверное, такая каждодневная, да, деятельность. А на самом деле, если говорить о предпринимательстве как о важном направлении, вот таком в сфере деятельности человека, в принципе, оно ведь не ограничивается только получением прибыли, как это в словарях определяется. Да. Вот, например, здесь нельзя забывать о том, что предприниматели и меценаты часто вот в определенный период развития России тоже были почти синонимичны, вкладывали
свои усилия. Это когда у них уже дела хорошо идут, они становятся меценатами. Сначала-то они...
Я думаю, что формирование, вообще есть такое понятие предпринимательская культура, ведь есть не только такие предпринимательские навыки каждодневные, а вот образ этой профессии тоже сильно меняется, и вот в этом направлении точно будет важным то, что дети научатся разрабатывать новые идеи, которые будут полезны не только персонально им, а, конечно, городу и России. И здесь как раз я уверен, что это будет на стыке с современными вот такими ультравостребованными направлениями. Ну вот, в частности, есть одно из важных направлений в предпрофессиональном образовании – генетика. Вот как дальше продолжать внедрять эту практику, вот тоже большой вопрос.
Да.
И здесь предпринимательство немножко про другое. То есть это не только получение прибыли, это действительно развитие страны, города в плане экономики, в плане создания новых идей для того, чтобы жизнь и других людей тоже сделать намного качественнее.
Да, спасибо. Давайте звонки, как обещали, будем принимать. Тут написали, нам еще продолжают писать. Пишите дальше, вот, деревенский парень, кто своему ребенку пожелает сиделкой быть, а? Ну, я согласна, да, сиделкой ребенка не пожелаешь, хотя это, в общем, может быть, к волонтерской могло бы отнестись деятельности какой-то, да, такой, просто такая, как бы, услуга обществу один раз в неделю, например, могло бы кому-то помочь. 7373948 наш прямой эфирный номер. Вот давайте физик из МИФИ возьмем, да? Алло, здравствуйте. Ой, он уже у нас отвалился.
Здравствуйте, уважаемый гость.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а не попадаем ли мы здесь вот в такую ловушку, что дав, ну, по сути, еще ребенку уже уровень знаний, понимания и процессов такого высокого уровня, мы вычеркиваем низкоуровневые процессы. Приведу пример. Нельзя быть 3D-конструктором нормальным, не зная обычного плоскостного конструирования, не понимая его, не имея в голове уклад. Второй пример. Нельзя быть специалистом по ЧПУ обработке там металлов, пусть, не понимая процессов резания, не будучи вручную почувствовав эти процессы, понимая.
Ой, спасибо вам за вопрос. Ну, сразу тогда отвечу тоже и на первое, и на второе. Все, что касается прикладных умений, которые в профессии тоже так на каждый день нужны, и в том числе, ну, может быть, не являются ультратехнологизированными, тоже ребята осваивают. Вот приведу сразу пример. Вот в инженерном классе, например, есть и интерактивные кульманы, но ребята там занимаются и проектированием таким традиционным. То есть я имею в виду не то, что они скачивают там из интернета 3D-модель готовую, они изучают то, как она создается и руками, и в том числе на этом 3D-кульмане могут спроектировать это все в кадовских системах, вот вы как специалист меня поймете. То есть инструменты профессиональные, они меняются, но изучая традиционные, они все-таки больше продвигаются уже... Ну, в такую сферу современного труда, современных инструментов. Здесь, мне кажется, вот в этом есть такое будущее, взгляд в будущее этих проектов.
Всё, да, спасибо большое за ответ у нас уже. Ну, хороший был вопрос, мне тоже понравился. 7373948, алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, добрый день.
Вы знаете, я, в общем-то, человек, который проблему эту видит изнутри, и, наверное, считаю, что все-таки она сейчас пока больше... декларативная эта ситуация заявляется, чем на самом деле. Вот смотрите, я хочу задать вопрос вашему гостю. Не считает ли он, что на самом деле вот это направление, оно будет действительно востребовано и реально развиваться, когда у выпускников, которые будут заканчивать технические вузы, ну, вот средняя зарплата будет, по крайней мере, ну, по крайней мере, хотя бы в два раза больше, чем текущая. А еще есть одна ситуация, которую, в общем-то, опасаюсь, что как только мы снова начнем выпускать очень большое количество хороших специалистов, может произойти такая ситуация, как в конце 80-х годов, они опять начнут очень большим потоком уезжать на Запад. Вот как вас смотрит на это дело?
Да. Вот спасибо. Большое спасибо за вопрос. Пожалуй, вот он тоже очень важен для понимания того, что такое предпрофессиональное образование. Почему эти направления, почему такая модель обучения? Ровно потому, что эти проекты ориентированы на создание вот такого большого кадрового ресурса современных специалистов для Москвы. Поэтому предприятия – это московские, это вузы, которые находятся в Москве, и это как раз практика на тех предприятиях, которые в городе находятся, по тем профессиям, которые нужны на рынке труда города.
Угу.
Поэтому здесь как раз эта задача, несомненно, самая первостепенная. Вот что касается зарплат, да вот, пожалуй, здесь как раз и нужно сказать о том, что тот базис, который ребенку дает попробовать себя вот в этой профессии и осознанно ее выбрать, я думаю, что он-то и гарантирует продвижение дальше и построение карьеры, что уже будем говорить, правда, это карьера внутри инженерии, науки. Вот про науку, например, многие тоже как-то себе представляют, что это не всегда может быть такая прибыльная сфера. На самом деле это не так. В Москве создается сейчас очень много тех научных, не будем называть предприятий, стартапов, которые уже финансово очень успешны. Это область нейротехнологий, умных лекарств, это все производство в нашем городе, научное производство.
Ничего себе, лекарства. Ну, с лекарствами сейчас мы все тоже погрузились на некоторое время, про клинические исследования многое узнали, что они очень дорого стоят и так далее. Это, конечно, да, огромные деньги. Но вот мы все говорим, смотрим как бы вдаль, прозревая горизонты, чем когда-то мы еще сможем прорывы какие-то где-то сделать и так далее. А у меня все-таки еще вопрос про низовой уровень. Вот тут вот нам человек пишет, Дмитрий Алекс, можно быть 3D-конструктором, не зная начертательной геометрии, инфа 100%. Это, видимо, Дмитрий сам умеет в 3D делать, а сам начертательную геометрию не помнит. Я так думаю, что, наверное, так. И успешно, видимо, занимается этим. Но вот возвращаясь к таким самым простым бытовым вещам, ведь не решив эти мелкие бытовые вещи, мы, ну, можем, конечно, пытаться двигаться, строить там космодромы, но желательно, чтобы тут тоже все было в порядке, там, в подвалах, на чердаках там, и так далее. И вот эта настроенность людей на то, чтобы дать детям именно высшее образование, вот чтобы они дальше, выше куда-то полетели, да, и такое как бы презрение к аббревиатуре ПТУ, которая сейчас ушла у нас, да, профтехучилище. Она ушла, ее сейчас нет, да? Я правильно понимаю, что официально не существует по ПТУ никаких?
Так, ну вот давайте все-таки начнем тогда с вопроса. Я прокомментирую,
да,
попробую
как
дополнить.
Как вы ориентируете
тогда
людей на то, чтобы не обязательно быть с неба звезды-то снимать, а может быть просто...
Вот, пожалуй, очень важно, что в предпрофессиональных классах ребята не занимаются использованием там готовых решений. Вот давайте так, про инженерию, раз уже заговорили про проектирование. Да. То, что является основой для профессии любого инженера, конечно, это те вот базовые умения, о которых говорит наш гость, который задает вопрос. И как раз здесь, несомненно, и изометрию, и проекции ребята осваивают, но только не в теории, а на практике. У них есть и чертежное оборудование, но только микрочасть. Ведь кроме этого, вот предыдущий наш гость задавал вопрос про обработку металлов. Да, действительно, там есть оборудование и для этого, есть конструкторы станков модульные, не только программируемые, а для ручной обработки. Про это ни в коем случае не забыто. Но все-таки мы уже говорили о том, что лаборатории эти наполнены тем оборудованием, которое сейчас в Москве используется и входит вот в реально современные рабочие места специалистов. Кстати, вот я не знаю, как у вас, но у меня давно уже изменилось представление об инженере. Если раньше можно было себе позволить думать, что это человек, который, ну, с такими фартуки обрабатывает какую-то типовую деталь, да на самом деле в Москве инженер уже давно не такой. Он уже занимается программированием и занимается тем, что, ну, отчасти что-то даже разрабатывает. Московский инженер вот такой. Что касается колледжей, вот, пожалуйста, прошу вас использовать именно, пожалуй, колледжи, но точно не профтехучилище, потому что
вы,
если...
дискредитировавшие по какой-то странной причине себя аббревиатуры, меня в детстве пугали тем, что если я буду плохо делать там, учиться домашнее задание, что я стану ПТУшницей. И ПТУшница это было вот прям целый набор образов, связанных с этим. Их,
а
я
вот
так не могу брать.
В Москве я точно могу вам сказать, что все колледжи ориентированы на несколько важных вещей. Во-первых, они все программы перестроили с работодателями, дабы выпускники точно трудоустраивались, и очень много было переработок в плане того, какие вообще профессии нужны и городу.
Ну да, да, это важно.
С другой стороны, конечно, они ориентированы, вы точно слышали про world skills и компетенции,
да, конечно,
которые нужны,
уже,
в принципе, в мировой экономике. А в-третьих, я вас приглашаю тоже посмотреть среду колледжей, они сильно поменялись и внутренне. То есть то оборудование то
интересно, да, приглашайте с удовольствием. Репортаж в Инстаграм и еще куда-нибудь сделаем. Оборудование российское, спрашивает Игорь Чуш, видимо, решив как-то немножко, ну, как бы сказать так, не наше же еще пока. Но мы к этому идем. Да? Нет?
Ну, да, приоритетное чтобы, российское, да.
Чтобы было наше. 7373948, принимаем дальше звонки. Вопросы задавайте нашему сегодняшнему гостю Михаилу Бородину, заместителю директора городского методического центра города Москва. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, у меня вопрос по инженерному классу.
Так, задавайте, вы в эфире уже.
Да, здравствуйте, да, вопрос такой. Мой сын хотел бы поступить в инженерный класс, и вопрос, каким образом это поможет ему поступить в профильный вуз? Какие-то подготовки к экзаменам, не знаю, может быть, педагоги там преподают, можно будет как-то общаться, я не знаю, вот каким образом поможет поступить в профильный вуз?
Да, вопрос понятен. Вот поможет это поступить следующим образом. Ну, во-первых, есть действительно содержательно важная часть обучения этого предпрофессионального. Разные дисциплины, в том числе школьные, и вот те, которые связаны с инженерией, например, там прототипирование, там 3D-технологии, робототехника и так далее, ведут и школьные учителя, а часть школ привлекают и сотрудников университетов, точно представляющих запрос то, как нужно продвинуться за пределы предмета. С другой стороны, вот в этих классах точно созданы все условия для того, чтобы ребята и ЕГЭ тоже, конечно, сдали успешно. Это очень важно. И, в принципе, есть даже целый ряд показателей, как эти школы там приходят в проекты, как такие индикаторы, которые сигнализируют, как эффективно они работают. ЕГЭ – один из этих точно показателей. Участие в независимой диагностике в Москве, они развиваются, как такая добровольная часть. Это продвижение в олимпиадном движении. То есть ребятам должна быть создана возможность поучаствовать и проявить себя. И вот то, о чем мы заговорили уже, это как раз те дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры, которые победители и призеры предпрофессиональных конференций, предпрофессионального экзамена и предпрофессиональной олимпиады получают, когда приносят вместе со своими сертификатами ЕГЭ еще и информацию о том, что они себя так проявили. То есть в каждом проекте есть такие дополнительные бонусы. А вузы учитывают это в своих правилах приема. Такое обязательное правило. Ну, конечно, еще раз повторюсь, что о академических знаниях, о серьезном фундаменте и знаний и умений здесь никто не забыл, это очень важно. Здесь тоже это реализуется.
7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Во-первых, вы меня очень простите, пожалуйста, колледж произносится. И допустимые в масс-культуре.
А это вы, у нас есть программа про русский язык. Женя Фомина ее ведет. Посмотрите на в сетке, там можете обсудить, написать и так далее. Давайте еще 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. Я вот прослушал передачу. У меня возник такой вопрос, я Вадим, Подмосковье. А как вообще вкладывается в ребят вот такое понимание, что они живут на хрупкой планете, что они не морлоки, которые должны выкачать максимально ресурсов и сделать максимально продукции, что как-то замкнутый цикл, какое-то вообще понимание философской жизни. Вот, то есть они будут что, просто производящими машинами? Спасибо.
Спасибо.
Благодарю вас за этот вопрос. Вот одним из важных, в принципе, вот для нас направлений развития этого проекта является экология. Мы все внимательно следим за государственными политическими, можно сказать, явлениями. И вот как раз 3 июля 2020 году было поручено Министерству просвещения это направление экологии развивать и в образовании. И здесь эти проекты тоже идут в ногу, потому что это направление реализуется, ну, во-первых, как часть обучения, во-вторых, есть во всех конференциях с экологией связанные секции отдельные. И, ребята, вот мы сейчас не проговорили, еще один проект есть, Курчатовский СНИЦ, Курчатовский институт. Вот как раз там экологический мониторинг и разработки современные по защите окружающей среды и развитию экологии являются одним из приоритетных направлений.
Да, спасибо, друзья, под нами лава, вы не забывайте, над нами космос, а под нами лава. Мы на очень тонком таком месте живем. И если вы вот все, что мы сегодня, все, о чем мы говорили, можно увидеть на сайте, напомню, profil.mos.ru, профиль, либо профиль, да, латинскими буквами. Заходите, все прочитайте, может быть, вместе с детьми, если кому актуально. Говорим спасибо нашему сегодняшнему гостю Михаилу Бородину, заместителю директора городского методического центра города Москвы, и идем думать о своей и детской будущей профессии. Всем пока.